Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Традиционно быстро напоминаю, что нас можно не только слушать, нас можно смотреть ВКонтакте, в Одноклассниках, в Рутюбе. За нами можно следить через приложение «Радио Спутник», которое можно, нужно и уже, наверное, скачано с Google Play, с App Store, наш Store, RuStore, со всех онлайн-площадок уже все это нужно было сделать. На телеграм-канал «Радио Спутник» можно подписаться и туда же, в бот «Радио Спутник», отправлять свои вопросы, комментарии, мысли, мнения. Самые примечательные из них обязательно подключим в наш прямой эфир. Темы горячие и острые, будем с ними разбираться по мере поступления. 9 пунктов управления, в том числе месторазмещение иностранных наемников, оказались среди целей, пораженных оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за прошедшие сутки, сообщает Минобороны российская. Число уничтоженных боевиков и наемников в Одесской области составило 600 человек. И, кстати, как уточняет Минобороны, значительная часть жертв противника продолжает размещаться и быть уничтожаемой на гражданских объектах. В частности, в Николаеве такой целью стала овощная база. О оперативных сводках, о том, что происходит, о том, что меняется, будем разбирать прямо сейчас. Естественно, речь про спецоперацию. Юрий Кнутов с нами на связи, военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны. Юрий Альбертович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Юрий Альбертович, какие-то блиц-комментарии по тем сообщениям, которые есть, по новым и старым целям, которые преследуются в ходе спецоперации, и в рамках вот той небольшой, я так понимаю, не затянувшейся, но наставшей паузы тоже?
Ну, если говорить о том, что происходит на фронте, то, собственно говоря, задачи, которые ставились денацификации и демилитаризации, они активно продолжаются. Причем упор делается на дистанционную войну, то есть по поражению противника высокоточным дальнобойным оружием без привлечения с минимальным привлечением личного состава для того, чтобы сократить потери. И если мы посмотрим вот на сводки новостей последних где-то 2 недели, то в первую очередь Министерство обороны, представитель его генерал-лейтенант Коношенков, рассказывает о том, сколько боевиков было уничтожено благодаря применению высокоточного оружия. То есть ставка делается на нанесение критических потерь личному составу, причем не просто какому-то личному составу, а именно тем военнослужащим украинской армии, которые имеют наиболее хороший опыт боевой, наиболее подготовленные, обученные, представляют наибольшую опасность. В том числе, кстати, и по иностранным наемникам, потому что наемники, как правило, это все с боевым опытом. Я уверен, там процентов 70-80 это вообще-то бывшие военнослужащие НАТО, которые воевали в Ираке, в Афганистане и, собственно говоря, прибыли на Украину под видом наемников, а реально, в общем-то, выполняют те задачи, которые поставил им, соответственно, Североатлантический альянс. Если мы говорим о боевой технике, то также удары наносятся по местам складирования. Это в первую очередь склады, это в первую очередь сама боевая техника. То есть таким образом идет поставлена задача, что мы в день должны выводить техники больше, чем поступает из-за рубежа.
Простая математика, да.
Да, и здесь за счет этого получается, что мы все время сокращаем количество боевых единиц, которые киевский режим может использовать для своей защиты, ну и либо даже где-то для контрнаступления. Теперь, если мы говорим, сейчас два направления таких достаточно важных, это направление вот Северск, соответственно, Солидар-Артемовск, и оно дальше идет, соответственно, Славянск-Краматорск. Вот там сейчас затишье. Я так полагаю, что идет просто перегруппировка сил и накопление. Потому что идут в основном бои вокруг Северска. Северск, он имеет такую особенность, что есть господствующие высоты. Вот если эти господствующие высоты контролируешь, то в принципе можно контролировать и город. То есть город сам второстепенное значение имеет с точки зрения военной, стратегической. А вот если взять эти высоты, то тогда открывается, во-первых, дорога и возможность, вернее, взять под контроль Северск, раз, открывается дорога на Солидар и, самое главное, на Славянск. Славянск, кстати, тоже этим отличается, тем, что большое количество господствующих высот, которые придется брать. Но после того, как если вот взять Славянск под контроль, то Краматорск, он уже будет весь ниже. И фактически Славянск открывает, он как бы является ключом к Краматорску. Поэтому здесь нужно сейчас провести перегруппировку, собрать достаточное количество сил для того, чтобы наступление провести достаточно грамотно и с наименьшими потерями, и так же эффективно, как мы вот освободили Лисичанск.
Что Юрий Альбертович, разрешите уточнить такой момент, вот опять же, со стороны человека не так серьезно, сильно погруженного в такие мелочи, которые вы раскрываете очень здорово, вот учитывая, что фронт, ну, я боюсь неправильное слово употреблять, но несколько выровнялся. Да, я имел в виду вот чисто вот географически, потому что раньше была угроза большого котла, нескольких, ну, вот этих котлов, окружений, которые, по идее, контролировать попроще. Сейчас вроде бы линия фронта выравнивается. Ее же сложнее, по идее, удерживать и, ну, контролировать, и, в свою очередь, двигать туда дальше.
Немножко неверно.
Да, значит, поясните,
вот,
пожалуйста.
Смотрите, раньше, да, раньше был такой подход, что вот два мощных удара, как в уходе Сталинградской битвы, и два котла или один котел, группировка окружная, мы ее разбили. Группировка там несколько сот тысяч человек. То есть вот российская армия, ну, имела группировку вместе с войсками ЛДНР, порядка 200-250 тысяч изначально. А Украина в это время имела 500 тысяч. Вы сами понимаете, что 250 против 500 очень сложно воевать.
Смотря в каких условиях, тут важно.
Это понятно, да. Что я понимаю, что здесь суворовская школа, не бою, не число, а умение. Вот, но вот в условиях, когда НАТО постоянно осуществляло поставки оружия, и, в принципе, нам уже по второму разу приходится разоружать армию Украины, ведь если мы посмотрим то количество, с чем начинала воевать украинская армия 24 февраля, и сколько мы уничтожили, то мы поймем, что от 80 до 100% по ряду позиций выведены из строя техники, и уже сейчас киевский режим воюет только тем оружием, которое идет с Запада. Своего оружия, того оружия еще, которое у них раньше было, практически не осталось, лишь маленький процент, который ему дается там восстановить и отремонтировать. Так что тут задача-то, она решается. А вот взять, соответственно, после этого прошла мобилизация, третья, кстати, и четвертая. И киевский режим уже сейчас говорит о миллионе человек, которые служат в вооруженных формированиях Украины.
Было 700 тысяч, если я что-то неправильно помню.
Да, 700 тысяч, но они призывают ввиду частных
цифр, чтобы
довести до миллиона. Да. У нас это, ну, пусть 300 тысяч. Но это, в общем, достаточно сложно вести боевые действия при таком соотношении. Нужно наоборот, чтобы у нас было где-то было 700 хотя бы, а у них 300. Тогда все идет успешно. Фронт в целом от 2 до 2,5 тысяч километров, общая линия фронта. И на такую линию фронта иметь, конечно, такую небольшую группировку, которую имеем мы, это достаточно, ну, проблематично, я имею в виду, вести наступательные действия эффективно, быстро и так, чтобы это вот, ну, действительно производило впечатление на весь мир.
Юрий Альбертович, я прошу прощения, у нас времени так много, разрешите уточнить, точнее, ваше мнение, услышать еще по поводу вот участившихся ударов украинской стороны по инфраструктурным объектам, по мостам, по, ну, электростанциям. Есть информация, приходит сообщение о том, что, ну, уже не первый раз, кстати, поля с пшеницей поджигают. Такие сообщения приходят. Вот это насколько предупреждаемо? И, грубо говоря, я уж не хочу прозвучать каким-то чрезмерно агрессивным, но почему подобного не делалось, не делается? Удары по мостам. Я очень хорошо помню эти разговоры, еще с весны ходили по мостам, которые помогают снабжению ВСУ. То есть с той стороны.
Я вас понимаю, значит, объясняю. Да, вот смотрите, удар был нанесен по Антоновскому мосту в Херсоне.
Около, да, снабжения Херсона туда.
После первого удара за один день мост был восстановлен. Второй удар. Система ПВО оказалась не такой плотной, то есть за счет интенсивности удара, ну, условно, направили 15 ракет, а мы могли в этот момент перехватить только 10. 5 прорвались. Ну, это я так условно.
Да.
Панцирь, да, панцирь может сбить одновременно 4, 2 панциря 8. Значит, если мы 12 направили, то 4 обязательно прорвутся. Нам просто их нечем перехватывать, либо нужен и третий панцирь. Вот сейчас мы увеличили плотность, и сегодняшняя атака закончилась не тем, но ничем. Но мост восстановлен. То есть я к тому говорю, что мы могли бы тоже удары наносить, но мосты восстанавливаются достаточно быстро. Мост можно уничтожить, если точно попасть в опору. Но отклонение ракет 5-7 метров. либо лазерное наведение, но для этого надо туда беспилотник направить, либо диверсионную группу. Беспилотник собьет, диверсионную группу точно обезвредят, если мы на большую дальность действуем где-нибудь в районе Киева, Западной Украины и так далее. Поэтому эта задача не такая простая, плюс еще социальный момент. Нас будут обвинять в том, что мы вызываем гуманитарную катастрофу мирного населения. Это даже определяющий факт. Это первый момент. Второй момент. Украина сейчас очень серьезно готовится к наступлению на Херсон. Там собирается большое количество батальонов тактических групп. Были две попытки переправиться через реку. Соответственно, они были отбиты. Кроме того, для того, чтобы показать, реально готовится атака. Вот произошел обстрел Херсона и Запорожской электростанции. То есть, чтобы показать Западу, что это не просто какие-то фантазии, а реальные планы. Ну и, естественно, это служит основанием для того, чтобы Запад увеличивал поставки оружия, на которых настаивает киевский режим. Мы, собственно говоря, готовимся, потому что местность там степная, я имею в виду Херсонскую область, и, естественно, усиливаем противовоздушную оборону и все остальное, но мы должны понимать, я уже говорил, 2500 километров, плотно закрыть систему НПВО очень трудно, в силу, плюс спутники американские, которые выдают информацию, где пробелы, где нет противовоздушной
обороны. Юрий Альбертович, а разрешите вот в этом направлении как раз тоже такой технический вопрос, я думаю, вы очень хорошо его ответите. Отмечалась такая, я не знаю, правильно, как сказать, тоже наверняка это не особо новая тактика, когда с украинской стороны сначала запускали две, ну, грубо говоря, дешевых ракеты, две-три там, тут я боюсь их неправильно назвать. А после этого летела более разрушительная, дорогая, собственно, ПВО, разряжались по первым ракетам, более разрушительная пролетала свободно. Это что-то новое? С этим что-то можно сделать? Это же прям ПВОшная тактика.
Да. Вы знаете, это еще Израиль применял в 1982 году в Ливане. Во время Карабахского конфликта Азербайджан по совету Турции и Израиля использовал кукурузники Ан-2, которые набивали взрывчаткой, ставили дистанционное управление, они летели бомбить армянские какие-то позиции. Армяне с удовольствием сбивали эти кукурузники как легкую цель, а после этого уже шли байрактары по дивизионам, в которых нет ракет. Поэтому примерно то же самое происходит и сейчас непосредственно на Украине, когда запускают ракеты от смерча. Мы выпустили свои ракеты, ждем, когда их подвезут, а в это время пошли ракеты «Хаймарс» высокой точностью. То есть эта тактика знакомая, как с ней есть варианты, как бороться. Но здесь самое главное все-таки первое – это двигать фронт как можно дальше, о чем говорил министр иностранных дел Лавров. Это самое первое. Второе – захватывать этот «Хаймарс», чтобы нам можно было использовать систему радиоэлектронной борьбы, глушить каналы управления, радио, глушить электронику, чтобы ракеты сбивались с цели, уходили в сторону, не причиняя никакого вреда.
Юрий Альбертович, в завершении тоже еще было заявление от Зеленского. До зимы ожидается, хочется, инициируется переломить ход спецоперации, ход действий. Это насколько реалистично, или это в русле, вкупе, вдогонку вот к тем интервью, которые были, если я правильно помню, недели ранее, о том, что контрнаступление уже готовится, пока информационное, про наступление на Херсон вы тоже упомянули, и, в принципе, это тоже данным заявлением подтверждается.
Да, вы знаете, они реально готовятся, потому что им нужно оправдывать...
Ой, прошу прощения, Ермак это сказал, глава офиса президента Украины, прошу прощения.
Во всяком случае, нужно оправдывать те деньги, которые получают с Запада, оправдывать ту технику, которую поставляют бесплатно. И, естественно, таких заявлений будет много, но за некоторыми из них стоят реально конкретные дела, как вот попытки контратаковать по целому ряду направлений. И силы для этого они собирают и готовят сейчас 10 тысяч человек натовцы. На своих базах готовят летчиков, курсантов, которые заканчивали военные училища, должны были закончить в этом году и выпуститься из военных училищ. Вот их направили на американские базы, обучают пилотированию с 15 в 16. То есть подготовка реально идет. Именно поэтому глава Пентагона Остин на днях, буквально вчера или позавчера, сказал о том, что все решится в ближайшие недели. То есть смысл в чем? Если мы, например, разбиваем все-таки группировку Славянско-Краматорскую, а я в это верю, и плюс Авдеевка-Маринка, все, после этого основные боеспособные, такие, скажем, мотивированно идеологически части перестают существовать. Киевский режим, по большому счету, несмотря на численность армии, превращается в пугало, от которого Запад сам постарается избавиться. Переворот будет, либо Зеленский в отставку уйдет, а после этого там начнутся, в общем, серьезные последствия.
Юрий Альбертович, увы, у нас времени не так много. Вам спасибо огромное за такой подробный разбор, не только вот в общих, но и в технических мелочах многое становится понятнее. Юрий Кнутов на радио «Спутник».